Всем привет! Июнь 2020-го, и вы слушаете 88-й выпуск подкаста LinkMeUp Telecom. Подкаст будет посвящен брокерам сетевого трафика, а в гостях Сергей Платко, начальник отдела разработки аппаратуры в АО «НПП Цифровые решения». Сергей, привет!
Приветствую!
Добро пожаловать в наш подкаст. А подкаст сегодня ведут, ну, по сути, веду его сегодня только я. Антон Клочков мне помогает, вот, и Антон Литвинов присутствует, говорит, что говорить не будет, поэтому говорить буду в основном я. Бессменный Эукриот. И традиционная рубрика, в которой мы рассыпаемся в благодарностях нашим патронам. Спасибо Саше, что подготовил этот список. Ребята, спасибо. Александр Иванов, Василий Власенко, Хаус, Макс Жот, Станислав Третьяков, IP Сам, Иван Молчанов и Интал Алиулин. И еще Юрий из Москвы, Сергей из Москвы, Иван из Уфы и снова Дмитрий, точнее снова из Москвы. Вас уже давно ждут посылки на почте, заберите их. У нас все треки записаны. Вот, и заграничным патронам тоже все отправили. Все посылки висят в статусе «Отправлены из России», и дальнейшая их судьба нам пока не ведана. Тоже забирайте. И краткая, аккуратная подводочка к теме нашего сегодняшнего выпуска. Вот, пару месяцев назад на Наге была опубликована моя статья о сетевых чипах, как они устроены и как передают пакеты. Потом была вторая часть про буферы в сетевых чипах. Это про пресловутую войну Deep vs Shallow. В конце мая уже на LinkMeUp вышла дополненная после отзывов на Наге статья, в которую я еще добавил главу про пакеджинг чипсетов, как под одну крышечку запихать много-много кристаллов. И тут у меня засвербило. Я подумал, это же тянет на самостоятельную книгу. Собрал компиляцию из того, что уже наваял за годы писательства. И в конце июня расскажу об этой книге миру чуть поподробнее, чем сейчас. Вот к чему я все это? К тому. В первой статье я разбирал, на базе каких микросхем может строиться сетевой чипсет. Одним из непопулярных для целей обычной коммутации решений был FPGA, или по-русски PLIS. Непопулярным, потому что уж больно дорого получается. PLIS значительно дороже ASIC'а. Но, взяв за основу уже работающий FPGA, можно начать выпуск ASIC. И тот ASIC, который будет выполнять те же задачи, что тот, что FPGA. И говоря об этом, я вспомнил о российской компании «Цифровые решения», которые именно так собирались сделать. Собственно, после статьи мне написал Сергей Платко и рассказал о продолжении этой затеи. Вот на этой ноте передаю слово тебе, Сергей. Хотелось бы послушать про саму компанию «Цифровые решения». НПП звучит очень уважительно. Ну, про твое место в ней и дальше про брокеры, про FPGA и все такое.
Вначале, собственно, да, о нас. Мы с 2003 года выполняем разработку на заказ. Разрабатываем от микросхем до оборудования. То есть к нам приходит заказчик, и либо потому, что ему нужно что-то такое особенного, чего нет на рынке, либо потому, что он сам что-то придумал и хочет на рынок вывести, он нам рассказывает, что он хочет. Ну, совместно уже дальше формулируем конкретные требования. Мы это разрабатываем, и дальше это он либо сам использует, либо продает, выводит на рынок. И, собственно, где-то с конца нулевых мы столкнулись с телекомом. Тогда это еще были SDH, E1, ну и уже начинался 10-гигабитный Ethernet.
А вот 2003 года какие первые были заказчики и что хотели получить?
Ух, это достаточно давно. Но, например, делали систему связи с глубоководным аппаратом для спасательного глубоководного аппарата.
Ух ты.
Собственно, систему связи по оптоволокну. Делали большое количество, ну, микросхемы управления электроприводом. То есть на базе армовского ядра процессора собирался вот такой микроконтроллер с кастомным набором периферии.
А, ну то есть начиналась компания не как телекоммуникационное что-то, а разработка чипов разного?
Разного. И чипов, и оборудования разного назначения, широкого профиля. Ну вот с 2003 года у нас выделилось так, это, два основных направления, в которых мы много работали и уже получили много наработок. Это телеком оборудование и твердотельные накопители информации, потому что мы, помимо прочего, мы первая российская компания, которая сделала microSD-карточку, возможно, даже, ну, вступили в SD-ассоциацию, то есть, собственно, у нас вот наши разработки с нашим контроллером, с нашим встроенным программным обеспечением. И по телекому, сейчас это, к этому еще вернемся подробнее, тоже все это расскажу по нашим наработкам и готовым изделиям. Ну, то, да, то есть в целом мы занимались R&D в общем виде, то есть разрабатывали самую разную и аппаратуру, и чипы, то, что было нужно заказчикам, то, за что были готовы платить деньги. Собственно, вот с конца нулевых перешли, ну не перешли, а столкнулись с телекомом, с тех пор делали разные вещи на заказ. Пару лет назад заметили вот такой класс устройств, как брокеры сетевых пакетов. Он, в принципе, вот даже нет для него какого-то конкретной терминологии. Это одна из проблем, что класс изделий малоизвестный, и терминология у всех разная. То есть это и называются и мониторинговыми коммутаторами, они изначально назывались спан-коммутаторами. Вот, собственно, брокерами сетевых пакетов. Сейчас их громко называют еще системы обеспечения прозрачности сети. И так как изделия эти не очень популярны, не очень известны, то и рынок этот достаточно узкий и неинтересный для разных монстров типа там Cisco, Juniper, Huawei. Соответственно, эти изделия производятся небольшими партиями, и здесь мы можем конкурировать, потому что, когда мы смотрим на коммутаторы, маршрутизаторы, там, сетевые карты, их производят сотнями тысяч штук, и за счет этого обеспечивают цену, с которой сложно соревноваться. С брокерами сетевых пакетов их надо гораздо меньше, и, собственно, можно конкурировать с зарубежными брендами.
Слушай, ну про саму технологию и какие задачи она решает, мы еще поговорим. А можешь сказать, какие вот сейчас есть основные конкуренты? Вы же рынок, очевидно, изучали перед тем, как начинать разработку.
В принципе, вот родоначальником всего этого был VSS Monitoring, который сейчас уже, в принципе, называется, принадлежит NetScout. Самым известным, наверное, брендом является Gigamon. Они популярны, очень сильно тоже занимались популяризацией, рассказом, что это за изделие. Сейчас такой известный бренд ESTixi, он известен в первую очередь как производитель тестовых решений для проверки сетевого оборудования. Он сейчас тоже занялся производством, в том числе, брокеров сетевых пакетов, то есть пошел вот в это направление, в эту часть. Плюс, в принципе, многие компании, которые начинают пытаться тоже выходить на этот рынок зарубежный, Кубра, C-Packet, но в России, по большому счету, это вот то, что представлено, это NetScout, Gigamon и Ixia.
Угу. Ну, про Ixia это все слышали, но правда как про тестирующую.
Про тестирующее, да, оборудование, но вот они тоже, видимо, пришли к тому, что в рамках своего тестирующего оборудования у них есть задача балансировки, и свои наработки они решили использовать для выхода и на этот рынок тоже. Собственно, вот несколько лет назад мы обнаружили этот, так сказать, относительно свободную нишу, в которой у нас есть наработки, и за прошлый год разработали линейку брокеров сетевых пакетов DS Integrity с интерфейсами 10 гигабит, 40 гигабит и 100 гигабит. Сразу скажу, что реализовано это все у нас на PLIS, и, собственно, все в этих брокерах разработано нами самостоятельно. И весь внутренний тракт обработки данных, и ПО управления, и таковую вот аппаратную платформу, то есть схемотехника, конструкция, устройство, это тоже мы все разрабатывали сами.
Я правильно понимаю, что чипы вы закупаете сами FPGA, но вот программное обеспечение и само устройство, разработка вашей компании?
Да, да, FPGA такого уровня, которые позволяют сделать 100-гигабитный интерфейс, их, в принципе, несколько компаний в мире всего делает, поэтому их мы закупаем, используем зарубежные, а непосредственно все ПО, весь тракт обработки используем как свое, разработанное самостоятельно. И, собственно, вот обратная сторона малоизвестности этих устройств о том, что многие люди, которым оно даже может быть полезно, которые могут использовать эти устройства, они не знают о том, что эти устройства существуют, и выкручиваются какими-то другими способами, делают просто на коммутаторах, отказываются от какого-то функционала, который им мог бы быть полезен, востребован.
Ну, не зря же ты к нам пришел, сейчас ты обо всем расскажешь.
Да, поэтому мы, собственно, занимаемся в том числе, в принципе, так вот, рассказом о том, что это за оборудование, зачем оно нужно, чем оно может помочь. Итак, что такое брокеры сетевых пакетов? Их основное предназначение — это передача трафика из сети в системы мониторинга и информационной безопасности. Сейчас это актуально для интерфейсов, по большому счету, 40 и 100 гигабит, либо когда есть большое количество 10-гигабитных интерфейсов. Системы мониторинга информационной безопасности — это обычно серверные решения, то есть сервера, которые обрабатывают трафик уже по именно содержимому пакетов, точнее даже смотрят не содержимое пакетов, а весь информационный обмен пользователя с сервером и анализируют. Позволяют делать прекрасные выводы, удивительные, но потребляют при этом очень много ресурсов, и переварить 100 гигабит трафика на вход сами по себе они не могут. Поэтому если встает необходимость, собственно, мониторить широкий канал, ну, либо когда у нас есть большое количество десяток, которые с разных мест 10-гигабитных собирается трафик, его становится уже больше, чем может переварить сервер, возникает необходимость либо предварительной фильтрации, то есть отсеивания части трафика, либо балансировки на несколько систем. То есть берется несколько одинаковых серверов с одинаковым ПО, и трафик между ними балансируется. Тут важная задача, вот, которая, собственно, решается брокерами и является одним из основных требований к брокерам, это сохранение целостности того самого информационного потока. То есть весь информационный обмен компьютера с сервером, он должен обязательно приходить на один сервер. Он не должен разбиваться, попадать на несколько разных систем, потому что тогда системы не могут, у них получается недостаток информации, у них получается только часть трафика, и им сложно сделать какие-то выводы, какие-то корректно понять. Ну, в принципе, что это за система? Это система мониторинга производительности, системы, которые позволяют проводить там траблшутинг в сети, то есть искать проблемы, и системы информационной безопасности, обнаружение вторжений, предотвращение утечек, DDoS-атаки, соответственно, обнаружение, предотвращение.
Сергей, пока ты не пришел к, собственно, специфике брокеров, какие они проблемы решают, можно пару вопросов? Смотри, во-первых, я так понимаю, что ты берешь пример в лоб, когда мы берем какой-нибудь интерфейс, там, 10-100G, и просто миррорим его в сервер, и он анализирует весь трафик, который в него попадает. И с ростом скоростей нам все сложнее и сложнее это делать. Правильно?
Ну, это, да, один из вариантов. То есть, в принципе, даже если мы 100 гигабит, в принципе, мы в сервер не введем. Да. Дальше, соответственно, как много десяток тоже не получается
ввести. Не так уж много, да. Смотри, вот не далее, чем месяц назад у нас был подкаст про FastNetMon, где мы разговаривали про технологии, да, как бы телеметрии в сети, протоколы S-Flow, NetFlow, NetStream, Huawei и подобные им, там, IPFix, например. Ну, то есть мы об этом, наверное, поговорим, но все равно я, может быть, опережаю этот вопрос. Какие проблемы, точнее, чего не хватает этим протоколам, что нужно вот изобретать какое-то же аппаратное решение?
Ну, во-первых, собственно, одна из функций, о которой мы поговорим, брокеров сетевых пакетов, это генерация вот такой метастатистики. Во-вторых, есть системы обнаружения вторжений, которые смотрят уже внутрь сам трафика. То есть что дает NetFlow, IPFix и все прочие? Они дают статистику, с каких IP-шников, как много пакетов, какого размера, с какой частотой приходили. То есть они не дают никакой информации о самом трафике. Они дают статистику обращений фактически. Соответственно, где-то этого достаточно, и тогда можно, ну, либо снимать с маршрутизаторов эту информацию, либо также с брокера сетевых пакетов, если он уже поддерживает эту функцию и стоит для других целей. А так, в принципе, развитие брокера сетевых пакетов, оно идет как вслед за серверами. То есть то, что можно обработать напрямую сервером, оно обычно напрямую с сервера и вводится, и, собственно, никакой брокер там не требуется. Поэтому 10 лет назад брокеры сетевых пакетов из 10-гигабитного интерфейса делили, балансировали на гигабитные, а сейчас уже из сотки в десятки. Так, ну и, собственно, да, вот система обнаружения утечек, они как раз-таки вот смотрят не на то, кто... кто когда куда обращался, а они смотрят непосредственно на передаваемый трафик, там, ну, это вот, если говорить про корпоративную политику безопасности, то есть можно ли эти файлы пересылать.
Да, слушай, а можно, если мы, ну, ты говоришь про сейчас систему безопасности, какие-то более конкретные сценарии, в которых брокеры помогают, не технологии, которые, с помощью которых это возможно. Вот, например, ты говоришь про утечки. Вот его можно поподробнее рассмотреть, какие еще бывают?
По большому счету, то есть каким образом это помогает? Первое — это широкий канал разбить на... То есть 100-гигабитный канал поделить на там 4 сервера, на которых будет установлена система обнаружения утечек. Дальше. Можно помочь еще тем образом, что отфильтровать часть трафика, например, убрать весь шифрованный трафик. Все равно при отсутствии ключей понять, утекло там что-то или нет по этому каналу, невозможно. Соответственно, не нагружать систему обнаружения утечек этим трафиком позволяет уменьшить требуемое количество систем. То есть, грубо говоря, у нас из 100 гигабит может быть 50 гигабит шифрованного трафика.
Ну да, на HTTPS и DOH наше все.
Да. С другой стороны, есть вариант, тоже одна из функций брокеров сетевых пакетов, это снятие SSL-туннеля. То есть, если идет через корпоративный прокси и есть ключи шифрования, тогда, соответственно, брокер сетевых пакетов может снимать SSL-туннель и передавать уже на систему дешифрованный трафик. Система предупреждения утечек, она работает фактически по схожему принципу, но уже устанавливается в разрыв. Тогда у нас получается, что весь трафик, попадая на брокер, затем балансируется между системами предотвращения утечек и принимается обратно с них и выдается уже в канал. Опять-таки, часть трафика, которая не требуется для анализа, ее можно пропустить напрямую байпасом. Вот. Но к этому всему мы вернемся подробнее, когда будем обсуждать, каким образом, в принципе, какие есть варианты подключения-включения.
Сергей, подскажи, вот ты дал PDF-ку, мы как-то по ней идем, можно там какие-то картинки по ходу смотреть, или она чисто для отдельного изучения?
Она для, так сказать, отдельного изучения. Картинки там есть, собственно, там можно посмотреть на, собственно, проблемы, которые возникают у... откуда возникает необходимость в брокерах сетевых пакетов, то есть почему нельзя напрямую из сети подключить системы там, мониторинга, анализа, ну, собственно, DPI-система. DPI — это Deep Packet Inspection, то есть вот эта технология глубокого анализа трафика, когда происходит уже просмотр содержимого информационного обмена, и по нему делаются какие-то выводы о качестве связи, допустимости этого обмена или разбор инцидентов каких-то, то есть... было что-то или не было.
Ну да, про DPI у нас было уже несколько выпусков, что можно будет переслушать их тому, кому интересно.
Да, вот ну, в PDF-ке есть схемы подключения, активная, пассивная. Ну вот к этому мы потом, наверное, когда ближе подойдем, вернемся, можно будет посмотреть. Ну, да, тоже с чего, собственно, все это начиналось? С тех самых спан-портов, то есть когда систем анализа было мало и анализировалось мало что, как такового DPI еще не было, трафик снимался с спан-портов. Постепенно количество трафика, который надо передавать на анализ, росло, а количество спан-портов ограничено, и реализованы они обычно по остаточному принципу, то есть там коммутатор еще прекрасно работает, нагрузка на нем там 60-70%, а на спан-портах трафик начинает уже теряться, потому что, ну, собственно, это не основная функция, и она приходит... Ей жертвует коммутатор, когда нагрузка на него возрастает. Соответственно, начали выделять под это отдельные устройства. Их поначалу как раз так и называли, в том числе спан-коммутаторами, мониторинговыми коммутаторами. На них трафик ответвлялся либо с тех же спан-портов, но уже разных коммутаторов, и дальше собирался для анализа. Либо, что, в принципе, даже более популярно и более естественно, просто на оптические линки, на оптические связи ставились пассивные ответвители, то есть разветвители сигнала, и один линк шел на целевое оборудование, а второй поступал, ответвлялся на мониторинговый коммутатор. Постепенно из этого вот простого функционала возрастало потребление этих устройств и возрастала полезность и функции, которые эти устройства умеют делать. Они начали фильтровать трафик, начали его балансировать, классифицировать, и дальше, собственно, возникли уже функции модификации трафика, то есть когда что-то обрезается, либо часть трафика, либо часть заголовков, генерация тех самых вот NetFlow IPFix, дедупликация трафика, то есть удаление каких-то дублирующихся пакетов. Ну и, собственно, вот они выросли из спан-коммутаторов в такую вот систему обеспечения прозрачности сети. Называют их так, это вот, видимо, миссия, потому что их, этих устройств, это обеспечить для систем мониторинга информационной безопасности прозрачность трафика, то есть возможность видеть весь трафик, который в сети циркулирует. Он может сниматься как на границе сети, то есть, грубо говоря, на выходе предприятия в сеть, так и изнутри, то есть там между разными отделами, в каких-то точках между разными этажами, для там, того же понимания, где какие-то проблемы в сети, то есть какая-то поломка для простоты и упрощения ее поиска. Но самое главное, что идет для всех систем именно DPI, то есть анализирующих содержимое, это необходимость сохранить для них целостность информационного потока, целостность сессий, то есть обеспечить передачу в одну систему, в один экземпляр, в один порт всего трафика информационного обмена. Это кажется простым, то есть взяли любой линк и оттуда передали, но сейчас возникает балансировка нагрузки внутри сети, резервирование. Для мобильных сетей есть обеспечение мобильности оператора. В результате получается, что вот этот самый один информационный обмен, он может быть распределен между несколькими физическими линками или несколькими логическими туннелями. При этом интересует системы, в первую очередь, информационной безопасности, ну, в общем-то, и мониторинга тоже, именно не внешнее, то есть не то, чтобы один туннель приходил на одну систему, а именно информационный обмен.
Сергей, поправь меня, если я не прав, но мне кажется, в современном мире практически все используют Pairflow, балансировку, а не по пакетам. И если ты берешь просто FiveTuple от пакета и засылаешь все по этому FiveTuple в один сервер, то как бы и будет обеспечено автоматически вот это попадание flow только на один сервер. Или я ошибаюсь?
Не совсем. Вот самое простое, что самое известное, это мобильная связь. Когда ты переходишь, едешь на машине и переключаешься с одной вышки на другую, то у тебя флоу не меняется. То есть все у тебя сохраняется, при этом весь информационный обмен уже идет через совсем другое оборудование, совсем другие линки.
Но вы же на оборудование ядра... вы же, наверное, на оборудование ядра снимаете трафик. То есть туда оно все равно приходит уже из всех туннелей.
Мы снимаем там, куда нас ставят, и ставят, собственно, тоже туда, куда есть возможность. Это может быть и оборудование ядра перед базовой станцией, то есть между базовой станцией и ядром. Во-вторых, это мультисессионные протоколы. То есть когда у нас идет часть обмена по одним портам, то есть управляющий поток идет по одним портам, а информационный обмен идет по другим портам. То есть тут тоже он может балансироваться все-таки уже и по-разному. МПЛС-метки, то есть тоже, ну, это не совсем туннелирование, но вот, он может балансировать по-разному, в том числе с, ну, в первую очередь, да, разбивать мультисессионные протоколы.
А как вам приходится прям в PLO смотреть?
Мы разбираем туннели и смотрим вложенные заголовки, потому что в любом случае в итоге оно должно будет разобраться на итоговом оборудовании, и внутренние заголовки, вложенные во всех туннелях, они остаются одинаковыми в информационном обмене.
То есть, получается, брокер трафика, он итеративно разбирает заголовок за заголовком, чтобы добраться до того, что ему интересно. То есть, там, не знаю, стек из 5 MPLS-меток он разберет?
Да, да. То есть, собственно, он разбирает стек из, MPLS-меток, PPTP-туннели, GRE, L2TP. Ну, опять-таки, то есть тут смотря какие брокеры. К этому мы вернемся. Простые брокеры на микросхемах коммутаторов с этим не справляются. Для именно вот полноценного обеспечения прозрачности приходится именно разбирать весь стек меток, туннелей и смотреть именно вложенные заголовки. Это дает гарантию того, что весь информационный обмен пришел в один порт, то есть эта самая целостность сохранилась, обеспечилась. Еще один, кстати, полезная функция, полезность брокеров сетевых пакетов — это то, что обычно мониторинг сети — это ответственность сетевиков, мониторинг безопасности — это ответственность безопасников. И когда там есть спан-порт, есть, соответственно, много желающих на один и тот же трафик. Брокер сетевых пакетов, он позволяет в том числе зеркалировать уже внутри себя, то есть на него поступает одна копия трафика, а он может выдать, грубо говоря, две копии этого же самого трафика сетевикам и три копии этого же трафика безопасникам для их различных систем. Потому что тоже DPI реализован на сервере, при этом чаще всего каждая система DPI — это свой отдельный вендор, и под него выделяется свой отдельный сервер. Соответственно, разбор инцидентов и система обнаружения вторжений, они обе могут хотеть весь трафик, независимо каждый на свой сервер, на свое устройство. Ну и, собственно, вот к основным функциям, которые есть у брокеров сетевых пакетов. Как раз таки можно вот уже посмотреть на PDF-ке на 6-й странице. Первое — это агрегация трафика, потому что когда мы вот говорим про передачу в один порт, у нас информационный обмен идет в двух направлениях. И от клиента серверу, и от сервера клиенту. И когда это ответвляется, этот трафик, то он уже превращается в два входных порта на системе мониторинга. А приходить это все должно в один порт. То есть весь информационный обмен для корректного анализа должен прийти в один порт. И прямой трафик, и обратный. Соответственно, перед тем, как все с трафиком делать, его балансировать, классифицировать и зеркалировать, он собирается, собственно, в одну кучу, в один буфер. Ну и собственно, то, что вот я перечислил, то есть не только прямой и обратный канал, а и трафик, который распределен между разными физическими линками, там, с целью балансировки, грубо говоря, управляющий и информационный поток, или там между разными логическими линками, там, в разных MPLS-метках. Следующая задача — это балансировка. Во-первых, у нас было 10 гигабит в одну сторону, 10 гигабит в другую. Мы уже получили 20 гигабит, которые надо передать по 10-гигабитным интерфейсам, соответственно, их необходимо предварительно разбалансировать. Ну и, собственно, более понятно, это когда у нас есть 100 гигабит трафика, который, в принципе, не, серверное решение не способно переварить, обработать. Нам этот трафик необходимо разделить на 4 сервера. Соответственно, вот эта функция балансировки, она получается второй ключевой, их тоже вот одно из названий устройств — это агрегаторы или балансировщики трафика, которыми тоже называют брокеры сетевых пакетов. Следующее — это классификация, фильтрация трафика. Здесь уже появляется возможность каким-то образом не просто обеспечить работоспособность систем DPI, а снизить на них нагрузку, уменьшить количество требуемых систем, то есть выделить, например, только почтовый трафик, только протоколы почты, и отправить для дальнейшего анализа содержимого уже только их. Опять-таки, тут необходимо соблюдать всю ту же самую целостность пакетов и фильтровать именно по вложенным заголовкам, потому что если мы будем выфильтровывать почту по заголовкам туннеля, то мы ничего не увидим, потому что все порты почты, они уже будут во вложенных. И четвертая, вот такая самая основная из основных функций, это зеркалирование трафика, то есть то, что вот я говорил, обеспечение различных систем, для которых нужен один и тот же трафик, ну, собственно, требуемой им информации. Отличие от того, чтобы мы просто взяли и разветвили там оптический сигнал так же, как мы его ответвляли, в возможности умного зеркалирования. То есть, ну, у нас это могут быть разные классы трафика для каждой системы, пересекающиеся, не пересекающиеся. И мы их будем зеркалировать, выделяя для каждого анализатора нужный ей трафик, не в ущерб другим. И дальше как раз вот вспомогательные функции, которые уже возникли постепенно, это то, что позволяет в большей степени, более сложными способами упростить работу систем DPI, системы анализа. Обрезка содержимого или части пакета. То есть, грубо говоря, возвращаясь к тому же шифрованному трафику, система анализатора может интересовать только заголовки пакетов. По какой-то причине IPFIX NetFlow недостаточно, но требуется там информация более точная по паузам между пакетами, еще что-то. То есть тут надо понимать, что вот все производители DPI, производители вот этих систем обнаружения, они ищут свои способы, как быть лучше конкурентов, откуда еще взять информацию, какую информацию использовать для того, чтобы, собственно, корректнее и качественнее выполнить свою задачу. Соответственно, если кто-то придумал, как что-то еще, чего нету в NetFlow, можно использовать для того, чтобы обнаружить DDoS-атаку, ему уже нужны все заголовки в режиме реального времени, и в этом плане брокер сетевых пакетов может отрезать ненужное им содержимое, а заголовки передавать. То есть фактически там, при среднем размере пакета в сети там, 650 байт, на систему анализа можно передавать только 64 байта заголовок, повысив фактически производительность системы в 10 раз.
Ну, справедливости ради, тот же слово, он как раз может отрезать определенное количество байтов от пакета и передавать их. на анализ. Единственное, что там все, что касается Slow, это про сэмплирование.
Все эти протоколы, они направлены, да, на, как, на снижение нагрузки и имеют свои ограничения. То есть, с одной стороны, тот, кто придумал, как хорошо выявлять DDoS-атаку на основе этих протоколов, он выигрывает своей простотой. С другой стороны, тот, кто научился использовать дополнительную информацию, он может выигрывать там, более оперативной реакцией, выявлением там, более новых, более изощренных атак. То есть это уже конкуренция производителей и разработчиков DDoS-систем и кому что надо. То есть тут суть в том, что брокер сетевых пакетов может предоставить такую возможность. Кому-то она нужна, кто-то и будет ей пользоваться, кому-то нет. Следующая задача – это модификация трафика, модификация заголовков, собственно, в первую очередь. Тут очень широкий перечень того, что можно делать и чем это может быть полезно. Первое – это, собственно, детуннелирование, когда часть заголовка, касающаяся туннеля, просто отрезается, у пакета пересчитывается контрольная сумма, и он отправляется уже в детуннелированном виде. Соответственно, позволяет снизить нагрузку на эту задачу для систем уже анализа. Причем, если этих систем анализа несколько, то детуннелирование мы делаем один раз и всем уже предоставляем подготовленный трафик. Для некоторые системы могут, в принципе, не поддерживать туннели, какие-то более новые. Соответственно, для них это в целом будет возможность работать, продлить жизнь. Удаление тех же MPLS-меток, VLAN и специфических полей проприетарных сетевого оборудования. То есть если там, два маршрутизатора Cisco общаются между собой, добавляя что-то нестандартное в пакеты, это можно вырезать для того, чтобы не взрывать мозг системам анализа.
Слушай, а вот это оно все настраивается в ручном режиме или это какие-то дефолтные настройки на брокере?
Все это настраивается в ручном режиме. Есть возможность сделать какие-то, кстати, пресеты, то есть для наиболее широко это часто используемых вариантов, удаление, грубо говоря, этих грее туннеля. Его можно задать, но это в любом случае будет пресет, который можно также сформировать и руками. В целом все функции у брокера сетевых пакетов, они как раз-таки, брокер сетевых пакетов позволяет очень широко настраивать то, как трафик будет перераспределяться. С какого порта, на какой порт, в зависимости от каких значений там IP, любых полей заголовка, в зависимости от того, с какого порта он пришел, это, наверное, сравнимо с целями на обычном коммутаторе, такой широкий спектр того, что можно настроить, он в этом плане у коммутатора выигрывает, наверное, в первую очередь. С касательно модификации, можно по заданному смещению относительно начала всего пакета, можно по заданному смещению относительно IP-пакета. То есть тут возможность работы с трафика практически безграничная по его изменению. Маскирование части заголовков, то есть если нам на систему мониторинга, систему информационной безопасности надо передавать обезличенный трафик, там, без IP-шников, их можно замаскировать, то есть закрыть каким-то паттерном. Добавление в пакет служебной информации, то есть меток времени, порта, с которого он этот трафик пришел, метки, к какому классу, что это за трафик, к какому он относится. То есть это тоже все, собственно, относится к модификации пакетов, и в продвинутых брокерах сетевых пакетов может реализовываться, делаться. Упомянутая дедупликация, то есть трафик внутри сети может сниматься с разных точек. В результате получится так, что в систему анализа будет приходить один и тот же пакет с там, трех точек подключения. Там, причем он может быть в одном месте с VLAN, в другом без VLAN. Соответственно, брокер сетевых пакетов позволяет очистить от таких дублей трафик, опять-таки снизив нагрузку на систему DPI, повысив их эффективность. Упомянутая генерация NetFlow, дешифрация SSL трафика, и сейчас уже сами по себе функции DPI тоже начинают интегрировать постепенно в брокеры сетевых пакетов, то есть есть возможность классифицировать трафик по приложениям, фильтровать по загрузке, делать там SIP-GTP-корреляцию, то есть привязывать айпишники к номерам телефонов.
Слушай, ну все, что ты описываешь, оно, в принципе, там очень такая тонкая, невидимая граница между брокером и DPI.
Ну, вот да, то есть вот эта функция интеграции именно, расширенный функционал, он как раз-таки и забирает уже функции из DPI-а, позволяет это делать на большей скорости, и один раз для всех систем DPI.
Единственный момент, что DPI, он все-таки должен работать практически на скорости линии. А если брать брокер, как ты его описываешь, который снимает произвольное количество заголовков, то это, я так понимаю, что это либо проседаем по полосе пропускания, потому что мы как бы циклически разбираем пакет, и нужно много раз прогнать его через пайплайн в FPGA, либо мы проседаем по задержкам.
Нет, мы его через пайплайн FPGA прогоняем один раз. Мы именно заголовок у него, то есть сам пакет мы не гоняем. Мы внутри заголовка проходим по всем полям.
Но вы заранее при этом не знаете, сколько заголовков возможно будет.
Ну, у нас есть ограничение максимального, оно задается, но внутри уже дальше трафика мы не знаем, сколько будет, мы доходим до вложенного, когда больше нету, и все, ну и дальше прекращаем, и уже начинаем, соответственно, обрабатывать по этим заголовкам, принимать решение о том, что делать нам с этим пакетом. Мы опять-таки к этому вернемся позже, по тому, как строятся брокеры сетевых пакетов. Есть в том числе у, кстати, мировых лидеров вариант, когда эти функции, в том числе разбора туннелей, реализуются программно. То есть у нас в состав брокера сетевых пакетов включается процессорный модуль, где программно осуществляется уже вся эта разборка, соответственно, со всеми описанными тобой проблемами, как проседание производительности, риск потерять часть пакетов, в зависимости производительности от того, какие у нас функции включены. Потому что, опять-таки, да, если мы, грубо говоря, только балансируем по вложенным заголовкам, это одна производительность. Если мы добавляем дедупликацию, еще и дешифрацию SSL-трафика, то производительность тут же резко проседает.
А у вас есть, бросайте взгляды в сторону, не знаю, матчинга по каким-то шаблонам пакетов? Не пакетов даже, а вот трафика внутри сессии?
По внутри пейлода нет. Сейчас мы пока туда не смотрим, потому что, ну, в том числе есть подозрение, что обеспечить какое-то хорошее качество анализа на вот таких на небольших матчингах не получится. И все равно для того, чтобы это сделать нормально, полноценно, это придется отправлять на сервер. Mm-hmm. И там просматривать пакеты целиком по различным выражениям, различной длины. А как делать функцию, которая будет работать плохо, не гарантированно, и за которую будет стыдно, не хочется. Так, ну и в принципе, как функции есть еще дальше уже. Каждый производитель ищет, какую еще функцию обеспечить, чем еще выделиться, быть полезным производителем DPI-решений, даже чаще не производителем DPI-решений, а конечным пользователем вместе с DPI-решениями, для того, чтобы покупали именно его. Ну, вот, наиболее популярные — это перечисленные функции. Дальше, какие есть варианты подключения, то есть как подключаются брокеры сетевых пакетов в процессе своего использования. Это пассивный режим, то есть когда трафик на брокеры сетевых пакетов ответвляется из сети, и дальше, соответственно, ни брокер, ни система информационной безопасности уже никак на этот обмен повлиять не могут, только постфактумом, определением о том, что что-то было, ну, либо с, так бы, там, с задержкой через автоматические протоколы уже перенастраивает другое оборудование.
Не утекает, а утекло.
Уже утекло, да. Вот, дальше можно только наказать того, кто в этом виноват, и предпринять меры, чтобы не повторялось. Но с тем, что утекло, уже ничего сделать нельзя. Ну, собственно, оно идет. Тут обнаружение вторжения, обнаружение утечек, хранение данных для разбора инцидентов. Значит, второй вариант — это активный режим включения, когда у нас весь трафик начинает проходить через системы глубокого анализа. Он весь проходит через брокер. Дальше, в зависимости от того, тот трафик, который необходимо отправлять на систему информационной безопасности, проходит через них. Тот трафик, который анализировать либо не нужно, либо бесполезно, он напрямую в брокере сетевых пакетов может байпаситься для того, чтобы не загружать системы анализа. И комбинированный режим — это когда, собственно, такой промежуточный вариант. Это сам брокер сетевых пакетов может включаться в разрыв, при этом использоваться исключительно как спан-коммутатор, то есть пропускать весь трафик, ответвляя его на систему мониторинга. Часть трафика он может пропускать, часть зеркалировать и часть передавать на активные системы безопасности. Причем тут в этом плане точку зеркалирования можно гибко менять настройками, то есть можно оценить, как работает система там, предотвращения утечек, отзеркалировав трафик до нее и после нее.
Можешь поподробнее рассказать вот про режим разрыв и комбинированный? Каким образом это происходит? То есть трафик все равно пропускается дальше и параллельно с этим анализируется на сервере? Или пока он не проанализирован, трафик не пропускается?
Пока он не проанализирован, трафик не пропускается. То есть фактически логически связь происходит исключительно через сервер. То есть весь трафик, пришедший на брокер, отправляется на сервер, и уже пришедший с сервера возвращается в канал.
То есть здесь мы ставим ограничение, что это должен быть трафик, который не критичен к задержкам, как минимум.
Да. То есть это трафик, который не критичен к задержкам, ну и возрастают требования к тому, чтобы сам брокер сетевых пакетов задержек не вносил. Если он построен тоже по процессорному типу, то есть с процессорным модулем, соответственно, задержка вырастает практически в два раза. Тут та же задержка, что была на сервере, она еще добавится и на брокере. Но в принципе, на самом деле в брокере сетевых пакетов там задержка, она, как и в коммутаторах, это сотни наносекунд. А что касается серверов, ну, тут выбор — задержка или безопасность. На самом деле...
Ну, вот все-таки при заранее неопределенном количестве заголовков вносится ли какое-то там, не знаю, фиксированная или даже не фиксированная задержка? То есть вот просто поциклиться по всему списку заголовков, это же не, как бы, не детерминированное время, не константное.
В любом случае, задача, время получается детерминировано, оно как рассчитано на максимальный, так сказать, количество заложенных заголовков, но это разница сотни наносекунд. То есть даже вот при всем разборе всей матрешки туннелей, это 200-300 наносекунд. именно в брокере сетевых пакетов. То есть тут дальше же проблема о том, что тут те же самые задачи, они ложатся и на систему анализа, в отличие от варианта включения на ответвление. Здесь мы не сможем ничего не детоннелировать, никоим образом в этом плане не дешифровать, помочь системам анализа, потому что нам этот трафик надо вернуть в канал в первозданном виде, для того, чтобы его, ну, собственно, поняло конечное оборудование, не получило внезапно детоннелированный пакет, когда оно ожидает туннель. Тут тоже, собственно, как когда у нас систем много, то можно собрать как это цепочку, то есть трафик прогонять по очереди через все системы, можно трафик поделить по разным классам, какие-то классы отправлять на одну систему, какие-то на другую. Ну и, собственно, можно это все скриптами настраивать, менять в процессе работы. Можно через веб-интерфейс, но если мы говорим про автоматизацию процесса работы с системами DPI, то тут SSH, Telnet, наше все.
А я, наверное, не до конца понял комбинированный режим. В чем он заключается?
Комбинированный режим — это когда у нас какие-то классы трафика передаются на, кстати, на сервер, то есть проходят исключительно через систему DPI, и там принимается решение, пропускать их дальше или нет. А часть трафика ответвляется на мониторинг, или весь трафик ответвляется на мониторинг, а часть проходит с принятием решения в системе DPI, проходить или нет. То есть тот же вариант, когда, например, если мы фаерволы масштабируем и используем несколько фаерволов, то одновременно этот же брокер можно использовать, если остаются порты, для того, чтобы трафик отзеркалировать уже и на систему безопасности, которая только мониторит.
Mm-hmm, спасибо.
Так, ну и, собственно, вот к вариантам реализации брокера сетевых пакетов. Их, по большому счету, 2.5. Это вот на микросхемах коммутатора, на программируемых микросхемах и вот с использованием дополнительного процессорного модуля. Это такая вот половинка, потому что, по большому счету, это не брокер сетевых пакетов на процессоре, а использование процессора для реализации дополнительных функций. На микросхемах коммутаторов получается самый дешевый и производительный вариант с минимумом функций и гарантий. На них уже прекрасно делают брокеры сетевых пакетов на 32 100-гигабитных интерфейса, на 64 100-гигабитных интерфейсов, но чаще всего функции там ограничены самыми вот основными базовыми, которые перечислены. Это агрегация, балансировка, фильтрация и зеркалирование.
А это берется сам обычный коммутатор и просто настраивается, или берется обычный коммутатор и под SDK все перепиливается? Нужно брокера.
Ну, если это именно брокер сетевых пакетов, то берется микросхема коммутатора и под SDK все переписывается, перепиливается, то есть затачивается именно под задачи, собственно, мониторинга и информационной безопасности. В самом простом варианте, собственно, что многие делают, не зная о классе оборудование, о наличии такого вот отдельного оборудования для системы мониторинга, это берется обычный коммутатор, и дальше различными ухищрениями и нештатным использованием он настраивается в режим использования как брокер сетевых пакетов.
Брокер на коленке.
Да, вот. Причем особенно грустно, что это порой даже не от жадности, не от отсутствия денег, а от незнания того, что, в принципе, инструменты есть, и это все можно делать гораздо проще, удобнее.
Не, ну одно дело взять готовый коммутатор и, грубо говоря, поднастроить, а другое дело разработать с нуля на основе микросхемы. Разные трудозатраты.
Абсолютно разные трудозатраты. И особенно, как можно пожалеть разработчиков вот, брокеров на микросхемах коммутаторов, потому что микросхема-то для этого, по большому счету, не предназначена тоже. То есть, опять-таки, все функции используются в нештатном режиме, ни о каком разборе там туннелей, МПЛС-меток, снятии чего-то приходить, в общем, говорить не приходится.
Ну да, там обычно фиксированный конвейер сравнительно. А у вас такие решения есть?
Нет, у нас только на плиз, собственно, с полным разбором, с полным набором.
А какой-то анализ применимости делали? Какие вообще вендоры? Потому что, допустим, Broadcom, он же супер закрытый. Хрен у него что добьешься, если ты, там, не знаю, на миллионы не закупаешь?
Многие делают... У многих в линейке есть оба варианта. То есть, ну, если мы говорим про тех же Geomon, Ixio и NetScout, хотя... Да, у них есть оба варианта. Они используют для первоначального съема, первоначального вот отбора варианты на микросхемах коммутаторов, а дальше уже обработку делают на, кстати, полноценных брокерах.
Ну а какие вендоры микросхем?
Marvel, Broadcom, то есть было этот...
Вообще сюда Barefoot напрашивается очень с его программируемым пайплайном.
Вот Barefoot как раз-таки он, получается, я его отнес скорее даже к программируемым микросхемам, потому что mm-hmm. у него возможности в этом плане больше, и он, собственно, позволяет уже разбирать и туннели. А здесь речь именно, собственно, как у Broadcom и Marvel. Не помню третью компанию, но, в общем-то, неважно, потому что ее уже купил Marvel. Они в итоге сейчас их осталось, по большому счету, двое. То есть то, что там Cisco делает или Huawei для себя, они, соответственно, совсем уж никому не дают. Ну и так как микросхемы сами по себе для этого не предназначены, то отсюда и тот самый минимум гарантий, потому что насколько оно правильно отрабатывает для того или иного трафика, зависит от того, подумал ли об этом разработчик брокера, посчитал ли он это возможным сделать, проверил ли. Потому что, ну, собственно, используются все функции нештатные, в нештатном режиме, точнее, функции штатные, но в непредназначенном для них варианте. В отличие от варианта, когда мы берем вообще коммутатор, то в коммутаторе этот функционал микросхем, он еще обычно урезан, то есть уже как-то еще сильнее зафиксирован. И сам по себе интерфейс настройки, опять-таки, он заточен не под решение задачи передачи трафика в DPI, а на построение сети. Собственно, все, что у него есть, все команды, весь веб-интерфейс, он не помогает системному администратору настроить его и использовать как брокер сетевых пакетов. Вместе с тем, даже на взять готовую микросхему и сделать это на SDK, это задача относительно простая, потому что вся высокоскоростная часть, вся вот эта вот наиболее производительная и требовательная к ее оптимальности, она уже реализована производителем микросхемы. Остается, собственно, ее правильно настроить. Задача тоже нетривиальная, работы требует много. Но если сравнивать с следующим вариантом реализации на программируемых микросхемах, когда требуется уже разрабатывать и тракт передачи, это все-таки проще. Отсюда получается, что и изделия сами по себе эти дешевле. И разработка проще, и микросхемы коммутаторов, они тоже потребляются миллионами штук и стоят относительно недорого. На программируемых микросхемах это, собственно, вот есть уже и тракты, частично программируемые в микросхемах коммутаторов, есть Barefoot, есть микросхемы Please. В микросхемах коммутаторов и в Barefoot уже реализованы как таковые тракты приема, обработки, и задача заключается в том, чтобы их настроить, выбрать алгоритмы обработки, разбор от заголовков и алгоритмы, собственно, как передачи трафика. Но сами тракты уже есть, они уже реализованы. Потому что что как тот же Barefoot, как и микросхемы коммутаторов, они понимают, что к ним на вход может прийти только Ethernet-трафик. Это заголовок, payload, контрольная сумма, там, межкадровый интервал. И отправить они должны, собственно, то же самое. С одной стороны, опять-таки, проще, так как часть работы уже сделана производителями микросхемы, есть весь тракт приема, надо только правильно его использовать. Но ограничения, которые внесены в микросхему, опять-таки, с ними уже сделать ничего нельзя. То есть, если jump frame задан как 9К, то 16К на нем уже обработать нельзя. Или если задано, что заголовок, максимальная длина заголовка может быть 128 байт, то все, что выходит за эти пределы, там оказывается в 129 байте, его уже использовать для сравнения, для анализа нельзя. То есть как за простоту приходится платить ограничениями. PLIS — это программируемые логические интегральные схемы, FPGA по-английски. Для них обработка сетевого трафика — это только одна из задач, одно из их применений. Майнинг биткоинов, цифровая обработка сигналов, это и ускорители для искусственного интеллекта, и поиск внеземных цивилизаций, и ускорители шифрования. На FPGA происходит прототипирование перед изготовлением микросхем. Вот, то есть они предназначены для решения всех этих задач примерно в одинаковой степени. Соответственно, в данном случае все от способа кодирования в канале до количества, в общем-то, даже бит в байте может задаваться разработчикам. Ну, тут как в любом случае задается это все не по пожеланию разработчиков, а в соответствии со стандартами, но что касается уже непосредственно обработки, здесь разработчик волен все по своему решению, усмотрению делать так, как он считает правильным. То есть, хочет он jump frame сделать 64 килобайта, он может сделать обработку 64 килобайт. Хочет 10 MPLS обрабатывать, пусть будет 10 и завернутых этим несколько IPv6 туннелей, и соответственно, заголовок может быть любой длины.
Красота.
Да, но как за все приходится платить, соответственно, чем длиннее заголовок просматривается, тем больше ресурсов это потребляет, больше увеличивает задержку. Но то, как оно, как сказать, запрограммировано, задано, дальше уже свою производительность он обеспечивает на полной скорости. То есть в отличие от процессорных решений, где включение дополнительной функции просто в процессе работы или там определенная настройка может повлиять на производительность, здесь уже можно быть уверенным, что в том режиме, в котором он запрограммирован, он будет работать независимо от того, какой трафик будет к нему приходить. При этом, можно делать как угодно, велосипедов с квадратными колесами никто особо не изобретает, поэтому тракт обработки, он примерно такой же, как и в остальных сетевых чипах, то есть это разбор заголовка, таблица сравнения принятия решения, таблицы, собственно, пакетный буфер, таблицы модификации и приемопередающие эти блоки. Что мы, например, вот еще реализовали дополнительно, это мы реализовали блок отслеживания сессий. То есть возможность производить stateful обработку, то есть принимать решение о том, куда отправлять пакет, не только на основании полей, которые в нем, значений полей в нем, но и на основании того, куда был отправлен предыдущий пакет или что было в предыдущем пакете этой же сессии. Тут опять-таки мы еще одну дополнительную возможность PLIS использовали, то, что интерфейсы можно реализовать, у него дополнительные. разные. Вот, собственно, дополнительный интерфейс памяти позволяет расширить размер таблиц до сотен мегабайт, или, в принципе, даже до гигабайт, если это требуется. Так, ну и про процессорные платы расширения.
Извини, можно я прерву, да, чтобы мы вернулись к тому вопросу, который, собственно, в статье это и зародился. В FPGA это дорого. Было бы здорово прототипировать все приложения на FPGA, а потом сделать ASIC. Я так понял, вы не пошли по этому пути. Расскажи, почему.
Значит, про ASIC, сама разработка ASIC — это очень долго и дорого, во-первых. Во-вторых, то, что в нем реализовано, оно уже... это, ну, в каких-то, можно менять только тех пределов, в которых оно заложено изначально. Соответственно, ASIC-и играют, имеет смысл делать и делаются обычно там, где получаются большие партии изделий. Собственно, как те же коммутаторы, там, те же процессоры. Они делаются в огромных количествах, и это становится оправдано. Если у нас изделия делаются там, сотнями, тысячами штук в год на весь мир, то, ну, даже на Россию, то как разработка ASIC, она может быть просто с финансовой точки зрения неоправдана. Кроме того, как таковые изначально требуются большие вложения ресурсов, которых, финансовых, которых у нас нету.
Ну, то есть проблемы две. Во-первых, в том, что это требует объемов, потому что это требует денег. А во-вторых, после того, как ASIC создан, ничего в нем поменять уже нельзя.
В принципе, да, причем, как тут, наверное, основная проблема даже вот в, это, в первую очередь в деньгах, потому что можно сделать программируемые пайплайны, как сделано у того же Barefoot. Соответственно, это позволит и увеличить и объемы, так как расширит применимость. Но финансовые вложения в разработку вот такого современного ASIC с 100-гигабитными интерфейсами, они, ну, собственно, да, очень большие, и в том числе и поэтому фирм, который эти чипы делают, раз-два и обчелся. Ну, то есть это же фактически сейчас Marvel, Barefoot, Mellanox и ну, Broadcom, и Barefoot — это Intel теперь.
Слушай, а про Barefoot ты вот уже довольно много раз упоминал. Были какие-то взгляды на в его сторону?
Взгляды были, мы на него продолжаем смотреть в том числе, но тут, так как у нас есть сейчас решение на плиз, сейчас мы в первую очередь развиваем, продолжаем модифицировать, добавлять функции к нему, в том числе, которые вот на Barefoot, может быть, сделать проблематично.
Ну, тут логика, наверное, такая, что есть дорого, и оно работает, а есть супердорого, и оно пока совсем не работает.
А что, совсем не работает?
Ну, в смысле, Barefoot — это очень дорого, но и у вас еще никаких даже прототипов нет для него.
Ну,
то есть
да,
пока
да,
ленивые взгляды в его сторону.
Да, то есть тут на Barefoot пока у нас нету наработок, то есть если с Ethernet-пакетами на плиз мы вот работаем с конца нулевых и прекрасно понимаем, что там происходит, все нюансы, которые там есть, то Barefoot — это новая отдельная разработка.
Так, ну давай тогда к процессорным платам.
Процессорным платам. Собственно, одним из вариантов, которые в том числе прибегают и мировые бренды, это когда брокер строится по модульному принципу, в котором есть часть, работающая на платы, работающие на микросхемах коммутаторов, а все, что они обработать не могут, все, что вызывает подозрение в том, что они могут обрабатывать некорректно, перенаправляется уже в процессорные платы, и там обрабатывается программно. Собственно, все минусы мы обсудили, о том, что это потенциальная потеря производительности, потеря пакетов. И на самом деле, разве что красотой оно ничем не отличается от того, что рядом поставить сервер с DPI-решением, который будет выполнять ту же самую функцию, Плюс дополнительно о том, что платы процессорные есть только от производителя этого брокера сетевых пакетов, а DPI-систему можно поставить любую от любого вендора с разным функционалом, более широким.
Ну, тут получается и два узких места. Сначала вот этот PCI, который к CPU пойдет, видимо, PCI, и потом еще, возможно, дополнительный анализ сервера.
Там совсем не обязательно PCI, там может идти тот же Ethernet, потому что, собственно, очень любят производитель DPI-решений Ethernet. Есть прекрасные чипсеты, под которые написаны замечательные драйвера DPDK, которые уже очень много задач решают. А если подключать это все через PCI, то фактически этот самый DPDK необходимо будет реализовывать самостоятельно.
Угу. Слушай, а экономическая целесообразность есть запускать что-то вроде, там, не знаю, виртуальных машин на вот том CPU, который встроен в сервак, и на нем делать весь анализ, а не отправлять на внешний сервер?
Обычно экономического здесь нету, потому что как производительность упадет. Здесь основной выигрыш — это то, что решение получается красивым. То есть пользователь спокоен о том, что это все от одного вендора, что оно проверено друг с другом, настраивается из одного интерфейса. То есть тут преимущество в первую очередь именно касательно удобства.
Это то, что продавать это можно именно под таким соусом.
С точки зрения удобства?
Да, да. Ну, то есть готовое решение под ключ, вам не нужны никакие серваки, оно, вот у нас есть...
Оно так и продается, собственно. На это они и давят, на это, этим и как говорят о том, что этим они выигрывают. Ну, собственно, как есть преимущества, есть недостатки. Недостатки — это меньшая гибкость, меньшая производительность. Преимущество — это удобство. Вот. Ну и, значит, подробнее теперь о том, как это все реализуется на Plis, какие там есть основные блоки, из чего это все состоит. В Plis есть часть блоков, которые реализованы непосредственно аппаратно. То есть это те же приемопередатчики, сердезы. Это отдельные блоки внутри Plis.
IP-блоки, да?
Это IP-блоки, причем это именно физические. То есть есть IP-блоки, которые программно реализуются, как библиотечные функции там, языка C, то есть на лутах и триггерах. А есть, то есть если мы говорим про вот непосредственно PHY, то это прям вот они физически отдельные блоки в кристалле. Они реализованы и выполняют только эту функцию. Потому что IP-блоками это называется, ну, все, там, в том числе MAC, который он может быть использован в качестве готового IP-блока, может быть написан самостоятельно.
Вот. Вот эта часть PHY, она не программируема. Она реализована в Plis и все зашито.
Она даже не зашита, она, собственно, выпечена в кремнии.
Угу.
Она не программируемая, но она настраиваемая, потому что один и тот же PHY, его можно настроить на гигабитный Ethernet, можно настроить на 28 гигабит, ну там 25 с половиной, для как один из четырех лейнов 100 гигабитного Ethernet. Собственно, как у нас линия, она 10 или 25 гигабита, а когда для того, чтобы реализовать сороковку и сотку, это собирается уже 4 лейна. Начиналась сотка с того, что собиралось 10 лейнов. Это вот, если кто-то помнит, такие CFP,
да.
Да, вот модули, там было 10 линий. Потом это вот все постепенно пришло к QCFP28 привычному и уже используется в таком виде. В топовых Plis уже есть поддержка 56 гигабит в секунду на линию. Там используется другой стандарт кодирования PAM4, но по большому счету, так как сетевого оборудования с такими интерфейсами еще нету, это когда у нас получается сотка по двум линиям или 200 гигабит по четырем, то и смысла делать брокер сетевых пакетов с такими интерфейсами тоже нету.
То есть есть уже FPGA на 56 гигабит?
Да, с сердесами на 56 он уже есть. Но...
Слушай, а можно пару отступлений? Первое, это кто использует такие FPGA, потому что, ну, это же капец как дорого, наверное. А во-вторых, кто основные производители FPGA, вот, на которых вы ориентируетесь и вообще существуют?
Так, ну, первое, кто использует, это в первую очередь для прототипирования микросхем, потому что если там тот же Broadcom делает, разрабатывает свой чип с таким интерфейсом, то вот непосредственно вот этот фай, он будет разрабатывать свой, под свой кристалл. А всю остальную часть, касающуюся обработки, он может прототипировать на плис. И, собственно, он это и делает.
Но это будет плис его разработки или он покупает внешний?
Он покупает внешнюю плис.
Ух ты!
Любая разработка микросхем, она разрабатывается на тех же языках, даже они называются не языки программирования, а языки описания аппаратуры, на тех же языках, на которых разрабатывается прошивка плис. И прототипирование на плис является одним из этапов неотъемлемым при разработке любого чипа. При этом там разрабатывается, прототипируется цифровая часть, а непосредственно вот эти сами фаи 28-56 гигабитные, они уже, вот их никоим образом прототипировать не получается, они разрабатываются, моделируются. Дальше это все изготавливается, смотрится, что получилось, что нет, исправляется то, что не получилось, и, собственно, изготавливается заново. То есть такие высокоскоростные приемопередатчики, вот непосредственно физические уровни, они очень редко получаются с первого раза полноценно рабочими, потому что, собственно, их никак нельзя проверить. То есть моделирование, там, анализ, это все делается, но именно проверить полноценно никак. Есть отдельные нюансы в том, что касается разработки под плис и разработки под ASIC, поэтому, в принципе, один и тот же функционал, когда он реализуется на плис для того, чтобы в плисе использоваться, он будет занимать меньше места, и плис будет использоваться эффективнее, чем если это плис используется для прототипирования. Потому что, когда плис используется для прототипирования, то стараются повторить те же блоки, которые будут уже в микросхеме, те же архитектуры, те же базовые элементы. А если оно будет работать в плис, тогда, соответственно, можно оптимизировать под то, какая плис.
А то есть я заблуждаюсь, считая, что вот логика ASIC разработана на основе прототипа на FPGA, это скорее редкость, то есть это скорее норма, что именно так это делается.
Обязательный этап прототипировать на плис. Вот, и, ну, насколько я знаю, там та же Cisco, она, в принципе, вначале даже свои коммутаторы выпускает на плис, вот наиболее такие первые, а потом уже это переводит в ASIC. Плис позволяет провести гораздо более полное тестирование, потому что одно дело, когда это моделируется, это может на серверах занимать одна секунда из жизни микросхемы, будущее будет занимать целый день машинного времени на моделирование. Другое дело, когда мы это реализовали уже в прототипе плис, мы это можем подключить к реальным устройствам, поставить на неделю, на месяц, посмотреть, как оно себя ведет, то есть вычистить все ошибки еще до длительного и дорогостоящего этапа изготовления непосредственно микросхемы.
Мне интересно было бы взглянуть на весь процесс, как вот он от и до и происходит. Потому что выглядит очень сложно. Я имею в виду не физически там выпечь это в FPGA и потом на ее основе ASIC, а вот именно задетектить все ошибки, отрепортить их и исправить.
Могу сказать, что это и есть сложно, потому что вот как мы, как разработчики, в том числе и микросхем, Это сложно, это занимает много времени, потому что цена ошибки, цена время, через которое об этой ошибке узнаешь, это там 4 месяца, полгода в лучшем случае. То есть, ну, FPGA только он не выпекается, FPGA берется готовый чей-то. Вот, ну, этап тестирования — это один из самых таких ответственных и, наверное, сравнимых с этапом разработки архитектуры начальным.
Ну да, там должен быть такой очень строго регламентированный процесс, чтобы обнаружить все проблемы, учесть их. Интересно.
Второй вопрос — это основные производители FPGA. Значит, ну, производители FPGA такого уровня производят, наверное, три компании. Это самые известные Xilinx и Intel, которая раньше была Altera. Intel их купила. И такая менее известная компания Acronix. О ней писали лет 5 назад много на Хабре. Ну вот у них тоже такие достаточно топовые высокопроизводительные плиз. Еще есть два производителя плиз. Это Lattice и раньше это был Actel, сейчас Microsemi. Возможно, их тоже уже кто-то купил. Там у них жизнь кипит. По-моему, микрочип кого-то купил тоже из них. Ну, в общем-то, как и в сфере производства ASIC-ов для коммутаторов, это единицы. Есть производители, да, совершенно незаслуженно забыл, отечественного производителя плюсов, Воронежский завод полупроводниковых приборов. Собственно, ну, уровень этих плиз не сопоставим с тем, что требуется для разработки современного телекоммуникационного оборудования. Вместе с этим это плиз, собственно, программируемый, который позволяет выполнять...
Я подозреваю, что для каких-то узких задач и отечественные плиз вполне подходят. Но это скорее, наверное, какая-то телеметрия низкоскоростная, да?
Телеметрия, это вот они очень хорошо себя показывают в космической технике. С точки зрения, на них можно построить такой большой умный контроллер состояния устройства, которое будет работать стабильно, надежно, от него не требуется быстродействие. На ней можно реализовать какие-то преобразователи интерфейсов не очень высокоскоростных. Ну, собственно, они находят свое применение и тоже используются. Вот. Но если говорить про вот именно топовые и лидеров, это, ну, по большому счету, даже два. Это Intel и Xilinx. Xilinx, как там правильно произносится. Так, ну и, значит... Возвращаясь к разработке на плиз, есть IP-блоки, которые вот прямо в кремнии реализованы и которые можно только настроить на тот или иной режим. И дальше, опять-таки, есть много готовых IP-блоков, на которых как конструктором можно собрать уже требуемый себе функционал. Вот эти IP-блоки, которые... разработанные и готовые, которые упрощают жизнь, у них, собственно, как у всего готового, два основных, то есть преимущество то, что их не надо разрабатывать, можно использовать, а недостатки, это они обычно не совсем оптимальны, и если речь про какие-то сложные, особо полезные блоки, то они не всегда бесплатные. Мы в основном, собственно, все, что не реализовано в кремнии, то, что нельзя использовать, на чем нельзя сэкономить ресурсы, и все реализовали сами для того, чтобы, собственно, в борьбе за оптимальность, за обеспечение максимальной производительности при минимальной цене плиз. Так... По интерфейсам еще, собственно, ну, помимо основного вот этого Ethernet-интерфейса, есть интерфейсы управления, это может быть SPI, может быть PCI-Express или тот же Ethernet, который, в общем-то, используется для того, чтобы настроить перевести настройки из тех, какими их задает пользователь в веб-интерфейсе, в непосредственно в регистровое пространство, в настройки коммутации, таблиц сравнения, в настройку логики работы обработки пакетов. Могут быть на Plis и другие интерфейсы, там никто не мешает реализовать условный Fiber Channel или InfiniBand, но как-то особых задач вот именно в телекоммуникационном оборудовании в этом нету. Есть зато вот что можно выиграть у того же Barefoot и реализовать интерфейс расширения памяти. То есть добавить динамическую память и существенно увеличить количество размеры таблиц для сравнения. То есть тоже окно просмотра при дедупликации пакетов, сделать большее количество фильтров, сделать отслеживание сессий, то есть запоминать, какое решение было принято для предыдущего пакета этой сессии, для того, чтобы, собственно, обеспечить сохранение целостности даже тогда, когда в конкретном пакете для этого информации недостаточно.
А можешь чуть подробнее рассказать вот как раз про stateful операции? То есть вообще о каких, не знаю, объемах идет речь? Куда эта информация записывается? Потому что вряд ли это просто RAM, да?
Собственно, это динамическая память. Записываются не все пакеты, а записываются идентификаторы пакета и решение, которое с ним нужно принять. То есть, ну, такой самый, может быть, понятный вариант, когда это надо, зачем надо. Когда мы начинаем анализировать вложенные пакеты по вложенным заголовкам, то мы можем столкнуться с фрагментированными пакетами. То есть, ну, понятно, у нас был пакет равный МТУ, мы добавили к нему туннельные заголовки, он стал больше, чем МТУ, и фрагментировался, то есть разбился на два фрагмента, два кусочка. При этом вложенные заголовки остались только в первом фрагменте, во втором фрагменте их уже нету. И получается о том, что та самая пресловутая целостность информационного потока, она будет нарушена. Вот этот второй фрагмент с последними байтами данных, который был в оригинальном пакете, он будет балансироваться уже не по вложенному заголовку, а по внешнему, и уйдет с высокой долей вероятности в какой-то другой порт, в другой экземпляр DPI-системы. Поэтому для того, чтобы его корректно отбалансировать, необходимо запомнить, что для фрагментированного трафика вот этот информационный поток мы отправляем вот в этот порт.
А это какая-то память вроде DDR, установленная рядом с чипом?
Да, DDR-память, установленная рядом с чипом, вот, которая, производительности которой недостаточно для того, чтобы записывать туда пакеты целиком, но вполне хватает для того, чтобы, собственно, хранить там идентификатор пакета и что с ним делать.
А идентификатор — это какой-то хэш на основе 5-tuple или даже не 5-tuple, наверное, всех туннельных заголовков?
Зависит от задачи. Это может быть целиком полностью IP-шники внешнего пакета. Может быть хэш. Вот, то есть тут...
Но в целом, учитывая, что целиком пакет хранить не нужно, видимо, объемы там все-таки не гигантские.
Ну, если мы говорим про дедупликацию, то тут, собственно, чем больше у нас объемы, то тем больше мы можем сделать окно просмотра. Потому что нам, опять-таки, надо помнить, какие пакеты у нас уже прошли, и каждый раз сравнивать. Объемы не гигантские, то есть это не терабайты, но сотни мегабайт таблиц внутри чипа никто не делает тоже. То есть память mm-hmm. — это одна из самых таких больших и проблемных мест чипов. Ее всегда мало, ее всегда хочется много, но она занимает много места.
Ну, то есть вы на on-chip buffer никак не полагаете здесь? Вам, получается, помимо того, что нужно софт для FPGA написать, нужно еще всю провязку с внешней памятью, да?
Собственно, она, во-первых, мы внутреннюю память мы тоже используем. То, что часть функционала, она реализуется там, те таблицы, которые не требуют больших объемов, ну, потому что с ней проще работать. А обвязка, работа с DDR памятью, это, собственно, часть софта для FPGA.
А, круто.
Потому что, ну, собственно, контроллер DDR, там примерно так же, как с, вот, с 25-гигабитными сердецами, непосредственно вот этот физический уровень DDR, который обеспечивает double rate, это именно особенность плесы, которая там реализована, а дальше контроллер, как с этой памятью работать, как записывать, когда эту DDR память отправлять команды на обновление, это все, это часть софта, собственно, FPGA, потому что на тех же DDR может быть реализован как интерфейс памяти, так на ней же может и быть реализован там интерфейс RGMII для подключения физического уровня гигабитного медного Ethernet'а. То есть с точки зрения ножек и вот этого первичного элемента в плис это одно и то же. Что там подключено и как с ним работать, это уже определяется программно, ну, собственно, при разработке прошивки плис. Так, на чем мы остановились?
Мы обсуждаем интерфейс, и если все, то, видимо, основные блоки.
Да, ну, основные блоки, собственно, мы их получилось, что разобрали уже в процессе. Это разбор заголовков, то есть понимание, где у нас заканчиваются туннели, где вложенный заголовок, что это, то есть это UDP-TCP пакет, SCTP, то есть есть ли там порты, где они находятся, выбор всех, определение, поиск всех этих полей. Дальше таблицы сравнения, таблицы принятия решения, то есть для каждого полей настроено и определяются, что смотреть и что делать при их определенном значении. Дальше, соответственно, уже передача на отправку, зеркалирование, модификацию, то есть изменения какие-то, которые вносятся в пакет, там это или вырезание чего-то, или наоборот добавление, тегирование. Вот таблицы, они как раз-таки расширены блоком отслеживания сессий, то есть это фактически тот блок, который настраивается в процессе, то есть настраивается не пользователем, а действия, в котором настраиваются самими пакетами, чем-то похоже на обучение в MAC-таблице обычного коммутатора, то есть там тоже учится, заполняется автоматически, так и здесь, в зависимости от того, какие пакеты были, что с ними было сделано, заполняется таблица действий с последующими. То есть если это при дупликации, если у нас такой пакет уже был в пределах окна просмотра, то мы его дропнем, отправим в никуда. Если такого пакета еще не было, мы запомним о том, что мы его отправили уже, и отправим туда, куда его надо в соответствии с настройками отправлять. Ну и, собственно, про преимущества и недостатки реализации брокер-сетевых пакетов на плис. Главные преимущества — это возможность полноценного разбора туннельных конструкций, реализации каких-то дополнительных функций, в том числе отслеживания сессий, выполнение всех функций на полной скорости и отсутствие зависимости вот этой производительности от включенных функций и особенностей трафика. И возможность, собственно, практически неограниченной адаптации под любые нюансы инфраструктуры, которые могут выясниться в процессе пилотирования. То есть, ну, грубо говоря, нашли о том, что есть какие-то метки, которые не определяет, с которыми не могут работать DPI-оборудование. Вот. Их, соответственно, можно добавить, это их удаление автоматическое, можно настроить непосредственно из интерфейса. Выяснилось о том, что глубина просмотра туннельных заголовков должна быть больше там, 160 байт. Можно сделать 192 байта и обеспечить уже корректную обработку. Главный недостаток, пожалуй, заключается в том, что реализовать такое же количество 100 гигабитных интерфейсов, сколько делается на ASIC, в PLIS пока что нереально.
Наверное, необходимости такой нет. То есть ASIC там, не знаю, 32 сотки, это вот 2 года назад. Наверное, нет такой необходимости в брокерах.
Нет необходимости за такие деньги в брокерах. Потому что столько, сколько это будет стоить. Ну и в целом, да, на самом деле с необходимостью тоже второй аспект о том, что все-таки основная задача — это распределить по DPI-системам. У DPI-системы интерфейса 10 гигабит, поэтому когда мы берем тот же ASIC с 32 сотками, то в реальности он используется в режиме 80 гигабитных интерфейсов и 96 10-гигабитных, потому что, ну, собственно, пользовательным системам необходимы 10-гигабитные.
А действительно есть такие кластеры на 96 серверов обрабатывающих?
В одном сервере же будет не одна сетевуха, то есть в одном сервере будет... Там 3-4 сетевухи, может быть. Соответственно, это там 8-16 портов. Ну и уже все выглядит не так страшно. Ну и в целом все-таки, да, чаще, если у пользователя все равно есть всего два интерфейса 100 гигабитных, то ему никакого толку от наличия у него еще 6 нету. Ну, скорее всего, к моменту, когда он захочет расширить инфраструктуру, у него появятся еще сотки. Собственно, устройства еще молодые, функционал в них развивается, растет. И, скорее всего, то, что у него есть сейчас, оно уже по каким-то причинам морально устареет. И поэтому покупать с таким запасом тоже смысла особого нету. Собственно, мы также продолжаем развивать нашу линейку. Разрабатываем новые модификации с большим количеством портов. Вот, то есть сейчас это у нас 4 сотки. Надеемся в ближайшее время сделать вариант с 8 гигабитными интерфейсами. Ну и...
Вот 4 сотки, 8 соток — это в сторону сетевого оборудования, или они еще дробятся на десятки в сторону серверов?
Это вот, ну, то, что у нас есть сейчас, это 4 сотки и 40 десяток. Соответственно, это каждую сотку можно дополнительно использовать как 4 десятки, можно использовать как непосредственно сотку. Тут что идет в сторону сетевого оборудования, что в сторону сервера, то есть там тоже такой вот еще один кейс использования, это когда на входе есть десяточный лаг, то есть лаг из там 80 гигабитных интерфейсов. Трафик между ними, опять-таки, распределен без сохранения целостности сессий. Он может быть и по макам поделен. Соответственно, их необходимо собрать и распределить, опять же, по десяткам, но уже с обеспечением целостности сессий.
А есть какая-то завязанность на то, что именно вот эти интерфейсы у нас идут в сторону сети, а эти в сторону серверов?
Нет, все абсолютно настраиваемо. Все вот в этом плане, как сказать, администратор устройства, он полностью выбирает, что куда пойдет, что с чем будет коммутироваться и по каким условиям. Собственно, так же, как разбирать туннель или нет, это тоже отключаемая функция. Ее можно включить, можно выключить, потому что, ну, там, если мы проводим траблшутинг инфраструктуры, то нам надо как раз-таки наоборот, чтобы к нам в один порт шел весь туннель. Соответственно, можно отключить анализ туннеля, анализ заголовков, и получить балансировку по внешним полям.
А какой, там, не знаю, условно стандартный сценарий использования? То есть, вот, допустим, ставится эта одна железка, и к ней подводится, ну, к примеру, сотка, 4 сотки с разных мест сети. Или все ставится в ядро, и оттуда, там, не знаю, берется 4 сотки, которые идут вовне, грубо говоря, и их анализируется.
Тут, в принципе, есть разные потребители у этих устройств. Это телеком-операторы, это крупные компании Enterprise, это банки, ну и, в принципе, центры обработки данных, они, наверное, как часть тоже крупных предприятий. И у каждого из них это будет свои варианты включения для решения своих задач. Потому что, ну, собственно, у крупных предприятий трафик может собираться одновременно и с входа с сети, то есть с выхода с интернет, и изнутри. В принципе, кстати, еще одна из задач — это когда у нас есть, мы собираем изнутри сети, у нас есть много малонагруженных линков, то есть они в пике, может быть, когда-то достигают 10 гигабит, но обычно там трафика в среднем на 100 мегабит. И таких линков много. Соответственно, если агрегация с таких линков позволяет, опять-таки, уменьшить количество требуемых DPI-систем. То есть мы ставим одну DPI-систему на 10 гигабит, и с большого количества малозагруженных линков уже собираем, на нее передаем. Соответственно, там где-то, условно говоря, к корпоративному серверу будет 100-гигабитный линк, с него будет ответвлен трафик. С остальных точек узлов будет ответвляться 10-гигабитный трафик. И все это будет собираться, балансироваться по 10-гигабитным. Если говорить про там телеком-операторов, то, опять-таки, у них это может ставиться в разрыв, когда с двух сторон 100-гигабитные линки, а посередине масштабируются какие-то DPI-решения, может ставиться для... Точнее, как тут... Может параллельно ответвлять трафик для каких-то дополнительных задач, там, биллинга, анализа поведения сети, это пользователей для предоставления им маркетинговых каких-то дополнительных услуг, что им еще можно предложить. Собственно, если это какой-то там ЦОД-банк, то у него это может стоять только на входе для обеспечения безопасности, ну, собственно, как раз предотвращение утечек, разбора инцидентов. Вариантов применения очень много, и они очень разнообразные. Фактически каждый раз и происходит разработка вот этой инфраструктуры с определением тем, какой именно функционал у брокера потребуется, сколько надо будет каких интерфейсов входных, сколько каких выходных. Собственно, как...
Сейчас получается, вот ваша текущая коробка — это 4 сотки, 40 десяток, того 800 гигабит в секунду. Если не секрет, то кто является производителем FPGA?
Секрет. Не можем говорить. Вот. Ну, как я говорю, что выбор небольшой.
Угу. То есть, получается, вы, как ты сказал вначале, один год разрабатывали этот брокер, который сейчас уже готов к продаже, я полагаю, что используется. Да?
Готов к продаже, используется. Тут нельзя сказать о том, что мы его год разрабатывали, потому что, наверное, все-таки это... С учетом всех наработок, всего того опыта, который у нас есть, мы их использовали, и на самом деле, в принципе, разработка, она в какой-то мере продолжается, потому что, ну, добавляется новый функционал, ну, разрабатываются новые модификации. Но фактически готовое устройство, которое эксплуатируется, которое можно применять, оно уже есть, работает. И на это ушло, ну, больше, чуть больше года.
Круто. А сколько человек в команде? Опять же, если не секрет.
Значит, ну, это порядка, наверное, где-то 4-5 человек по части FPGA. Порядка, наверное, где-то 8-10 человек по программной части. Это вот что касается...
Впечатляет.
Как костяк, то есть это основные люди, которые этим вот занимаются, потому что, ну, привлекается, соответственно, больше людей, это и конструктора, и разработка топологии печатной платы, ну, то есть это все.
Да, я про это тоже хотел спросить, то есть вся схемотехника по наплате — это тоже не эти 4 человека только?
Нет, это, да, это другие люди, отдельные люди, которые это все собирают, тоже мы это делаем у себя. Вот,
Печатные платы в Китае заказываете?
И там, и там. То есть то, что можно делать в России, мы стараемся делать в России. На самом деле сейчас уже вот тут это, кстати, пандемия февральская помогла, потому что мы выяснили о том, что в принципе в России уже делают довольно сложные печатные платы. Но, к сожалению, это...
Прикольно, не знал.
Это дороже, чем в Китае.
А в чем смысл тогда к ним обращаться, если это дороже?
Это быстрее по срокам, во-первых. Во-вторых, собственно, вот то, с чем мы столкнулись в феврале, когда Китай сказал о том, что они пока что не будут выходить из своего нового года. Вот, ну и, соответственно, дальше, опять-таки, у них все сроки выросли, потому что накопилось за время их такого вынужденного отдыха заказов.
К сожалению, тут не приходится надеяться на то, что у наших ребят появится столько заказов, чтобы они могли снизить цену.
Да, к сожалению. Ну, тут как? Будем надеяться, что у них это получится. Вот. Потому что всегда приятнее использовать свое родное, поддерживать сограждан, живущих в Зеленограде, а не товарищей, живущих где-то в Китае.
Не, ну да, есть что-то такое тепленькое в душе, которое зарождается, когда используешь отечественное. Так, ну кажется, мы прошлись по всем темам. И у нас даже за это время не появилось вопросов в чате. Вот, поэтому если есть что сказать напоследок, то самое время.
Надеюсь, было интересно. Надеюсь, что больше людей узнает о существовании этих устройств и начнут ими пользоваться. Потому что, ну, и нам хочется, чтобы наши изделия приносили пользу. И хочется, чтобы людям было приятнее, удобнее делать свои задачи, работы, для того, чтобы им было это проще. Наверное, как-то так.
Беседа, на самом деле, получилась для меня интересная, а как, не знаю, мы, наверное, не раз говорили, что в первую очередь мы делаем то, что интересно нам в проекте, и мне это было интересно, и беседа довольно глубокая, к тому же. Ну и плюс я приятно удивлен и очень рад тому, что есть отечественные разработки, пусть даже это какие-то нишевые, а не мировые, но... такое глубокого уровня. Сергей, спасибо за рассказ. Напоминаю, что у нас в гостях был Сергей Платко из компании «Цифровые решения». Вот еще раз спасибо.
Спасибо пока. Вам, что пригласили. Все, пока.